Всех приветствую, меня зовут Сергей Городких, и в эфире подкаст «Книжный клуб». Сегодня мы обсуждаем новую книгу Робина Шарма «Лидер без титула». Во многом это продолжение книги, которую мы обсуждали в прошлый раз, «Монах, который продал свой Феррари». Вы также можете на всех платформах услышать наше обсуждение. Сегодня говорим про лидерство. Со мной, как уже стало доброй традицией, в эфире Денис Ильяновский. И у нас есть еще, да, слушатели, которые тоже присутствуют. Возможно, будут какие-то дополнительные истории, вы услышите из жизни наших участников. Соответственно, говоря про эту книгу, я думаю, многие уже поняли, что Робин Шарма – это такой американский довольно известный писатель, который рассказывает про разные модели поведения, который более 15 лет работал в больших крупных компаниях, видел, как по-разному люди себя ведут, и постарался описать определенный жизненный опыт в книгах. Сегодня мы говорим про лидерство, про то, что это на самом деле, насколько это широкое людское понятие, и как это лидерство применять в бытовой или в профессиональной жизни. Соответственно, Денис, скажем так, поделись своим общим пониманием книги, потому что я знаю, что ты ее читал несколько лет назад и читал совсем недавно, чтобы освежиться как раз перед нашей встречей. Какие у тебя вообще мысли, идеи возникли?
Пока. Ну, у меня вот ощущение по второму... Я, на самом деле, когда я ее читал первый раз, в те времена вообще, как бы, это одна из первых, наверное, книжек была, которую я читал, и она была такой немного революционной, прорывной, потому что, ну, до этого практически ни с чем не был знаком. А вот когда я слушал до нашей встречи, то она уже показалась такой детской книжкой, потому что там какие-то, ну, совсем прям очевидные истины и в такой форме в очень доступной, рассказанной, вот как будто бы ты сидишь и обучаешь ребенка. Там по несколько раз тебе одно и то же повторяется в разных формулировках, все в наиболее простых формулировках, там, с примерами. И вот это воспринималось как такое пособие по обучению ребенка. Вот. Ну и в целом, наверное, кажется, что вот такого рода мысли и такого рода, как бы, наставления в плане там лидерства и вот от того, о чем мы будем дальше говорить, они будут с тобой резонировать, если в тебе уже это есть, но ты не можешь это выразить, то есть ты не находишь никакой вербальной формы для того, чтобы как-то вот выразить то, что сейчас в тебе бурлит. Вот, а если как бы в тебе этого нет, то, наверное, книга тебе тоже будет не особо интересна, то есть если вот эти мысли, они в тебе не зыждятся о том, что вот нужно быть лучшим в своем деле, нужно как-то революционировать, то, наверное, и сама книжка отклика особо не найдет.
Да, слушай, я бы так сказал, что вот по сравнению с книгой «Монах, который продал свой Феррари», эта книга, она действительно более сфокусирована на одной теме, да, то есть в предыдущей, что мы обсуждали, было там почти 10-15 разных практик, которые ты мог внедрить и в течение дня их там использовать и наблюдать за изменениями, которые есть. Здесь, по сути, говорится про общий некоторый такой лейтмотив того, кто такой лидер, зачем лидерству нужно, что с этим делать и так далее. И, наверное, в этом есть как раз вот эта часть, когда, знаешь, 200 страниц об одном и том же, с другой стороны, как ты правильно сказал, это помогает выразить по-разному для разных людей то, что для них, может быть, в принципе, сложно выразить, потому что они не знают, какие слова наиболее правильные могут быть подходящие для той или иной ситуации. Я, к слову, начал выписывать из этой книги разные качества, которые автор считает присущими для лидера. И в какой-то момент, я думаю, поделюсь. И вообще, мне кажется, что сегодняшний выпуск, он будет такой чуть более про жизнь. То есть я хотел бы послушать какие-то истории из вашей жизни, вообще, какое лидерство вы видели там у себя, у ваших друзей, да, в целом. А в следующий раз, может быть, чуть больше поговорить про конкретные практики из книги, чтобы, скажем так, уже через призму опыта понять, везде ли он находил отражение в том, что в книге написано. В любом случае, начал бы я почти с первого предложения, которое есть в книге на 11-й странице, письмо от Робина Шармы. Я просто считаю это очень важно, и мне бы для слушателей хотелось это подчеркнуть. Он пишет, что книга, которую ты держишь в руках, итог почти 15 лет трудов в качестве консультанта по лидерству в многих компаниях, входящих в список Fortune 500, Microsoft, General Electric, Nike, так далее, так далее. И вот здесь на что, ну, я, наверное, много внимания уделяю, что у автора почти 15 лет опыта. То есть это вот как раз те самые 10 тысяч часов, которые нужно, чтобы стать там мастером в том или ином деле, да, это та самая насмотренность, которую необходимо иметь, и это какое-то подтвержденное понимание того, о чем говорит человек. А почему я обратил на это внимание? Потому что сейчас в целом есть довольно такой осязаемый тренд на то, что результатов можно достичь быстро, просто, легко, и что просто там, типа, сделай раз, два, три, четыре, пять, заработаешь миллионы. Во многом это действительно является частью системы успеха, если так можно сказать. При этом важно понимать, что истинное мастерство, понимание того, как устроены вещи, как они на самом деле работают и как они влияют во многом в дальнейшем на других людей, на какие-либо системы и так далее – это все равно опыт, и это опыт десятилетий. Вот. Да, Денис, я вижу, ты хочешь что-то добавить здесь.
Да, ну, здесь еще, наверное, все-таки положительный опыт все равно важен, и даже, ну, несмотря на то, что там 10-15 лет нужно идти там, к полному мастерству, если ты изначально не будешь видеть удачи, не будешь как бы испытывать удовольствие от сделанного, то вот эти 10-15 лет у тебя просто не получится пройти. И вот положительный опыт побед, он нужен все равно и на первых этапах, и в самом начале должен быть хотя бы небольшие, но победы какие-то должны случаться, чтобы просто был стимул все это время продолжать пилить, продолжать биться головой о стенку.
Я с тобой тут однозначно согласен, потому что, да, когда там просто 10 лет сидишь, непонятно, что делаешь, и даже не знаешь, вообще в ту или иную сторону ты двигаешься, действительно важно, поэтому... Как мы раньше и говорили уже, важно определить цель, к которой ты движешься, начать эти шаги делать, просто для себя иметь в виду, что какое-то вот уже врожденное мастерство, которое такое становится врожденным, это все-таки определенный опыт, и те же истории успешных людей, там Джеффа Безоса, Илона Маска и прочих, это же истории как раз там более чем 10 лет работы в определенной сфере, отрасли, насмотренности вокруг и так далее, и так далее. Просто для многих слушателей, потому что, скажем так, я смотрю за статистикой подкаста и вижу, что есть и ребята более молодые там в возрасте, там, условно говоря, до 18-18 плюс лет, есть и более взрослые у нас аудитория, там почти 40-45. Вот, просто для молодых ребят хотелось бы подметить, что действительно важно целенаправленно день за днем постепенно двигаться вперед. Как Денис говорил, одно дело в день, и этого уже более чем достаточно. И другой момент, который прям вот буквально на первых страницах меня тоже увлек за собой, скажем так, это то, что он говорит про систему лидерства. То есть, что есть система лидерства, у нее есть свои принципы, инструменты и приемы. И в данном случае... У меня лично возникает понимание того, что ровно как мы говорили, есть определенные модели поведения, то есть есть определенные характеристики, какие-то качества, действия, способы мышления или подхода к задачам, да, чтобы более понятно звучало, которые в своей комбинации дают вот эту вот квинтэссенцию успеха лидерства. И, наверное, для меня эта книга как раз вот, я постарался ее, поскольку в ней одна мысль, я постарался вот эти детальки чуть более сфокусированно находить, чтобы выписать, скажем так, ингредиенты вот этой секретной формулы лидерства, которой, я думаю, в следующем выпуске я обязательно поделюсь.
И еще же есть момент, что ну, все-таки у человека аж огромный опыт, и когда мы говорим про систему, система – это, по сути, противоположность персонального личного подхода. То есть система – это что-то, что может быть трансформировано и применено сразу к большому числу людей. И ну, когда работаешь вот с такими подходами, то есть когда ты не персонально, допустим, человеку хочешь что-то объяснить, там, ну, как-то его направить или там, заставить его работать, что-то в таком плане, а хочешь, чтобы как бы, за тебя работал твой текст, то есть какие-то написанные правила, то в итоге приходишь к тому, что нужно все максимально упрощать. И, наверное, вот эта книга является вот выражением профессиональности Робина Шарма в том плане, что она очень простая, и вот там прям максимально доступна прям для любого человека, там практически с любым там уровнем образования, с любыми там когнитивными способностями, есть как бы доступ к этой информации, вот, к максимально вот простой выжимке. И вот, собственно, в этом заключается профессионализм Робина Шармы как тренера, условно.
Да, я с тобой здесь тоже согласен. Я бы, пожалуй, продвинулся чуть-чуть в первую главу. Там, по сути, наверное, основные как раз вещи заложены. Я снова буду говорить, что я видел отсылки к стоицизму, потому что, ну, они там есть однозначно, вот, и стоицизм появился раньше, чем Робин Шарма, поэтому это логично делать такие отсылки. Буквально на 16-й странице в моей книге он говорит, что как бы все люди не идеальные, идеальных не бывает, и при этом и главное, что есть вот в этой лидерской модели поведения, это что эти лидеры, эти люди всегда старались как могли. То есть, по сути, выкладывались на максимум в решении той или иной ситуации, которая у них возникала. Более того, он говорит про то, что беспокоиться о том, что не можешь контролировать, как бы это прямой путь к болезни. То есть это не то, что поможет тебе. И в данном случае, я думаю, болезнь, как бы мы сейчас интерпретируем как здоровье, но в английской версии книги это больше как illness в плане, ну, какое-то в целом недомогание, какое-то неверное направление, да, движение. И в данном случае это как раз, ну, прямые отсылки, в моем случае, к стоицизму, где говорится про то, что нужно действовать на максимуме своих возможностей каждый день, каждую секунду, каждую минуту. И второе, что есть то, что находится в зоне твоего контроля, есть то, что вне зоны твоего контроля. Абсолютно бессмысленно влиять на то, что от тебя не зависит. То есть я не могу повлиять на то, во сколько станет солнце, будет ли завтра тепло или холодно и так далее, и так далее. Поэтому я, понимая вот эти внешние факторы, могу действовать там, где я могу как-то повлиять на другую цепочку каких-то событий. И в этом и есть, наверное, секрет успеха – адаптироваться и находить вот эти решения. Поэтому для меня это прям вот такое начало, которое, скажем так, дало позитивный сигнал того, что рациональные мысли в этой книге точно есть. Султан, если ты на связи, дай знать. Султан пока с выключенным микрофоном. Да, Денис, я вижу, ты что-то хотел добавить.
Да, ну, я, наверное, по самой книжке хотел добавить. Там все же, ну, как бы, суть сути, но все развивается вокруг сюжета. То есть, ну, и в целом там есть такое направление, как бы, есть книги, как бы, нон-фикшн, которые тебя прям в сухом виде чему-то обучают, а вот книжка конкретно вот про лидера, она скорее относится к фикшн, то есть это ближе, наверное, к художественной литературе, и вот через художественные вот эти образы, через описание тебе там запихивается какая-то мысль. Кстати, за это же и, наверное, любят наших российских писателей типа Достоевского, которые какие-то нон-фикшн мысли выражали через сюжет, через героев, через персонажей. Отчасти, кстати, потому что у нас же было запрещено писать научные книги вот в то время в царской России, и поэтому люди через как-то пытались извернуться, чтобы вот это выразить. И ну, в книжке там про лидера без титула тоже есть сюжет, и все крутится вокруг сюжета. И как бы...
Слушай, давай расскажи. Я думаю, что в целом, для того, чтобы понимать вообще контекст, как Робин Шарма подходил к этому, да, через художественную составляющую, кажется, было бы здорово.
Да, ну, я, наверное, прям не последовательно буду, а прям сверху сначала на весь сюжет посмотрю. В общем, начинается с того, что молодой человек только что вернулся из армии и, ну, как бы не определился со своей жизнью. То есть он как бы просто плывет по течению, не знает, что ему делать, устраивается на работу, насколько я помню, в книжный магазин. И вот в книжном магазине он встречает человека, очень странного человека с часами, с губкой Бобом. И очень, в общем, импозантного старичка, который рассказывает ему, что я тебя сейчас буду учить жизни. Сначала он не понимает, почему, потом оказывается, что он пообещал его отцу, то есть отцу вот этого молодого человека, солдата, что он как бы позаботится о его сыне. Отец у героя книги умер. И вот, собственно, вот этот наш импозантный старичок начинает нам рассказывать, как вообще добиваться успеха. Сначала герой подвергает сомнению его слова, ну, потому что, как бы, кто ты такой вообще? Ты, как бы, звать тебя никто, у тебя ни звания, ничего нет. Но старичок подкупает его тем, что постоянно говорит ему про Карибы. То есть там прям Карибы вначале проходит такая, как очень сильная мотивация должна быть для человека. То есть подразумевается, что если кто-то ездит на Карибы отдыхать неоднократно, то это очень успешный вообще во всех смыслах человек. Вот. И подкупает также машинами, то есть у старичка оказывается Porsche 911, что тоже очень нравится нашим героям. Ну, то есть вот все признаки американской мечты, вот для американского счастья все, что нужно, у старичка оказывается в наличии. И наш герой решает, что да, вот теперь это будет мой учитель, я тоже хочу Porsche, я тоже хочу на Карибы, расскажи мне, что нужно делать. И старичок сначала ведет нашего главного героя на свежевырытую могилу, там проводит с ним первый небольшой ликбез. И дальше, собственно, основная часть книги вертится вокруг того, что мы идем к четырем учителям вот этого старичка, которые в идеале должны стать нашими учителями. И каждый из учителей преподносит нам одну из главных мыслей. Если прям поверхностно, то эти мысли, ох, сейчас дай мне Бог вспомнить, будь лучшим в своем деле, то есть как бы раскрывается тема о том, как быть лучшим в своем деле, потом второй учитель раскрывает тему о том, как рисковать, о рисках, третий учитель раскрывает тему об отношениях с людьми, и последний учитель раскрывает тему про отношения к себе. И в конце, сейчас спойлер-алерт, перемотайте на 5 секунд, кому не интересно, в конце старичок умрет. Вот, чтобы как-то закрепить все только что изученное, ну, то есть эмоциональное переживание должно быть, и благодаря этому эмоциональному переживанию как бы, все только что сказанное, вот, лучше усваивается нашим читателям.
Ты так ускорился, перемотайте на 5 секунд, там старичок умрет, что, в принципе, там, знаешь, как-то сложно было даже сориентироваться, чтобы нажать на паузу.
Не, но все равно сюжет – это все-таки не основная штука в этой книге, так что я сомневаюсь, что кому-нибудь испортил удовольствие от прочтения. Там все вообще намекает на то, что старичок в конце умрет. Там он кашляет кровью в течение каждого разговора, считаю, то есть прям
очевидно, что все там будет. Да, однозначно. При этом, кстати, важно отметить, что этот старичок, он же как раз в этой, как бы сказать, сети книжных магазинов признавался там лучшим работником года и всего остального, то есть это прям, скажем так, достаточно успешный человек, действительно.
Но при этом оставаясь рядовым сотрудником, то есть не, там, не руководитель этой условности.
Да, вот что интересно, и вот на это я обратил внимание, кстати, извините, перебил чуть-чуть. История про то, как человек не шел на повышение по какой-то причине. И вот я бы как раз с точки зрения, как и в прошлый раз с монахом, который продал свое Феррари, немного бы погрузил в контекст культуры, в которой эта книга была написана. Потому что мне кажется, что ну, все-таки впрямую читать зарубежную такую жизненную, да, лайф-литературу немного неправильно, потому что контекст культурно очень сильно различается, и в нашем понимании многое может казаться очень абсурдным. Первое, на что я бы обратил внимание, это то, что по сути, такая интересная ситуация получается. Сначала Робин Шарма написал «Монах, который продал свой Феррари», а потом он написал как бы «Старичок, который ездит на Порше». Вот приблизительно это очень интересный момент про баланс, на мой взгляд. На мой взгляд, про баланс того, что, безусловно, важно найти в себе некоторое духовное начало, понимание того, что и зачем ты делаешь, а дальше в любом случае богатство тебе так или иначе придет. Ну, так просто не бывает, когда ты несешь ценность миру, и за это ты, и, там, как бы тебя люди не благодарят. Вот, поэтому это взаимосвязанные вещи, и здесь, на мой взгляд, даже интересно, что совсем два разных фокуса есть. При этом, что важно отметить, действительно, старичок в этой книге, он ходит там, в обшарпанных вещах, как-то не старается выделяться, то есть даже при том, что он успешный, вот эта вот американская сейчас история того, что успешные люди там ходят в обычных рваных джинсах и футболках, и ты никогда не узнаешь, там, кто ездит на Феррари, а кто ездит, там, не знаю, на Киа Рио, это как бы прослеживается однозначно. Другой момент, на который я бы обратил внимание, на мой взгляд, образ вот этого главного героя, как ты сказал, который пришел из армии, он не случайно взят. Мне кажется, что Робин Шарма очень четко определился с целевой аудиторией, потому что надо понимать контекст. В Соединенных Штатах очень большое социальное напряжение есть по отношению к слою, скажем так, бывших военных, потому что США практически там, ну, сколько лет, наверное, 20, да, так или иначе находилось в каких-то войнах и прочем, когда люди, ну, сами многие не понимали, зачем они едут куда-то воевать и так далее, и потом приезжали с вот этим опытом того, что они там, ну, как бы стреляли в других людей, убивали и прочее, это психологически очень тяжело. И в Штатах даже я видел несколько социальных таких и фильмов, и роликов, есть про военных, которые сейчас не могут себе найти место в жизни. То есть, да, пока они были военными, они как бы еще понимали, что они вроде там служат родине, когда они возвращались, они становились ненужными. И здесь, мне кажется, очень важный момент, что автор взял эту целевую аудиторию, во-первых, потому что она довольно большая в Штатах, так или иначе семьи, кто с этим связан, или сами люди. И это как раз люди, которые не знают, где их место в жизни. И он поэтому взял условную профессию там продавца книг, которая, ну, такая как типа, супер бытовая, да, какая-то, чтобы показать, что даже в этой профессии есть большой смысл. То есть он постарался донести до людей, что все равно вы можете нести ценность другим людям. И вот это, мне кажется, очень важно понимать с точки зрения контекста в целом. Ну, понятно то, что там ты сказал про Порше и прочие вещи, это контекст успешного человека, что ты можешь быть, можешь к этому двигаться. А вот история с тем, что условный старичок был лучшим работником и не шел на повышение, очень интересная. Мне кажется, в российской культуре действительно это встречается реже, чем на Западе. На Западе такая история есть, что люди продолжают заниматься тем делом, которое им интересно, которое они любят, даже если им предлагают большие деньги или большие возможности. То есть, на самом деле, действительно есть, и там, если вы даже смотрели какие-то фильмы, например, про Европу, да, или какие-то еще вещи, там можно увидеть, что люди ездят не на новых майбахах там или еще чем-то, а на каких-то старых машинах, которым по 20 лет. Да, в силу климата они хорошо сохраняются, лучше, чем у нас. Но суть в том, что люди во многом не гонятся все равно за таким успехом, ну, по крайней мере, с того опыта, который я, да, мог видеть и с кем общаться. И в данном случае как раз автор подчеркивает вот эту линию того, что быть лучшим в той роли, которая тебе больше подходит. То есть, да, условно говоря, если мы берем театр, да, скажем так, в контексте моей подготовки к первому сценическому показу, если мы берем театр, ты можешь быть классным актером и здорово играть там, ну, какую-то определенную роль. Тебя могут повысить до главной роли, но, возможно, она тебе внутренне не откликается. Возможно, в ней ты не сможешь прожить так чувства и эмоции, чтобы их выразить для окружающих, и это уже не создаст той нужной атмосферы. И поэтому, ну, как раз в театре многие могут отказываться, сохраняя за собой свою роль. И вот тут важный, на мой взгляд, все-таки контекст для этой книги, для того, что мы будем обсуждать дальше. Понимание вот этих трех моментов. Контекста культуры бытовой жизни военных в Штатах, культуры успеха, которая есть, и культуры принятия той роли, в которой ты наиболее эффективен, и тебе больше нравится быть, и ты не видишь смысла брать то больше ответственности, изменения своего функционала, просто потому что это престижнее.
Ну, наверное, здесь еще есть момент, если с Россией сравнивать, то, ну, как бы у нас не принято повышать зарплаты людям на одной должности, то есть чтобы один получал больше, если вдруг другие об этом разузнают, то получится неприятная ситуация, когда у тебя все будут начинать просить повышенные зарплаты, там, путевки на Карибы, ну, в нашем случае, наверное, не на Карибы, а на Курилы, вот. И у нас как бы повышение – это такой формальный признак, ну, ты можешь просто пройти повышение, получить новую должность, но при этом заниматься той же самой работой, а формально у тебя другая должность, просто чтобы как-то обосновать свои привилегии, которые ты сейчас, ну, получаешь.
Да, вот этот культурный аспект ты, кстати, хорошо подсветил, он действительно имеет место быть. На 20-й странице автор, в принципе, уже подводит определенные summary всей книги, говоря о том, что за, ну, в данном случае автор там 29 лет, и он говорит, что жизненные тяготы и правда делают человека лучше. Именно трудности дарят нам шанс чего-то добиться. И я думаю, что многие вокруг себя видели людей, которые, скажем так, из каких-то неблагополучных ситуаций работали над собой, становились лучше и достигали больших результатов. Это и есть во многом тоже часть лидерства, про которую будем говорить. Ну и, соответственно, мы постепенно пришли как раз во вторую главу, где практически сразу автор отмечает на несколько моментов особое внимание. Первое, что лично меня заинтересовало, и, ну, наверное, мне интересно в жизни понаблюдать за этим, он отмечает через главного героя, как раз в том самом странном старце, что в нем все было обыкновенно и скучное, кроме глаз. Его поразили глаза. Потому что глаза у него были ясные, а взгляд проницательный. И вот мне интересно, почему автор именно эту черту выделил. Да? То есть, когда мы говорим все-таки про мудреца, который рассказывает про лидерство и прочее, то есть получается, что при всем каком-то там, может быть, неказистом образе, именно глаза выдают человека. Вот мне интересно, почему на этом автор так сконцентрировал внимание, может быть, там Султан или Денис, вы как-то понимаете свою интерпретацию того, почему так?
Слушай, а по-моему, это просто идет как бы из нашей вот этой вот литературной нагрузки, потому что там прям в любых книжках все люди по глазам что-то определяют, там как бы в истории там бабушки, дедушки, все мудрые люди говорят, что они по глазам что-то определяют. Мое понимание этого такое, что если тебе человек нравится, если он вызывает у тебя симпатию, тогда и глаза его будут тебе приятны, и ты просто на глаза обратишь первое внимание, ну, потому что как бы мы люди социальные вообще, животные, и как бы часто смотрим друг другу в глаза. У нас есть предположение, что даже именно поэтому белки глаз белые, чтобы было видно зрачки, направление взгляда. И, кстати, я проводился эксперимент, я вот не вспомню сейчас, наверное, где и кем проводился, но смысл такой, вы на Ютубе это сможете найти, что людям показывали портрет преступника, портрет человека, и одной половине людей говорили, что это преступник, и просили его описать, а другой половине людей говорили, что это знаменитый ученый, который много всего полезного привнес вниз и привнес в мир, и просили как бы, ну, тоже дать ему характеристику. И в том, и в другом случае люди очень большое внимание обращали на глаза, и на портрет одного и того же человека в одном случае, когда им говорили, что это преступник, они говорили, что у него очень злые, расчетливые глаза, а в другом случае, когда говорили, что это там профессор, филантроп и всякое прочее, говорили, что у него очень добрые и нежные глаза на совершенно одного и того же человека. Вот. И, ну, я считаю, это все, отношение к глазам человека, это просто такое интерполяция отношения к самому человеку.
Интересная позиция. Пока ты рассказывал, я так подумал, что вот про направление глаз. Возможно, действительно, это какая-то, знаешь, там миллионами лет выработанная история, когда надо было смотреть, условно говоря, там, куда смотрит зверь и куда он побежит, и ты как бы именно по глазам отслеживал движение. Потому что, по сути же, глаза – это одна из наиболее движимых частей, ну, в организме, видимо, движимых. Да?
Здесь же фишка как раз в том, что у зверей это в основном белки не белые, то есть ты не видишь, как там, я вот, блин, надо собаке в глаза какой-нибудь посмотреть, у собак белки белые. Ну, вот в основном у обезьян, например, белки черные, то есть не глаза черные, и направление взгляда ты не видишь. А вот у человека именно они выработались белые, потому что нам вот именно важно, куда другой человек смотрит, там, на какую часть нашего тела он смотрит, там, в какое направление он смотрит. И, ну, есть такое предположение, не факт, что вот это именно так сработало, но вот нужно как-то объяснить, почему.
Ну, вот интересно, да, то есть для меня это почему-то вызвало интерес, может быть, кто-то из слушателей знает, в чем здесь на уровне биологии или там еще каких-то аспектов это так срабатывает, можете написать в комментариях, будет очень интересно почитать. У меня еще есть мысль про то, что сейчас же довольно развитые истории там про зеркальные нейроны, про всякие вот эти вот такие, как это правильно сказать, ну, с точки зрения психологии, да, подходы, возможно, тоже как-то это связано и имеет под собой место быть. мне так кажется. Вот. Дальше, если мы пойдем по книге, то там буквально на следующей странице написана самая главная фраза, которую автор описывает этого мудреца. Это фраза про то, что титул меня не интересует. Мне важно только одно – работать так, чтобы показать себя с самой лучшей стороны. А для этого мне не нужно обладать официальной властью. По сути, здесь как раз, на мой взгляд, автор и показывает вот эту возможность влиять, нести ценность, делать что-то полезное, не обладая какими-то конкретными титулами. То есть не нужно ждать времени, пока ты станешь кем-то, до того момента, пока ты сможешь реально принести пользу и ценность. И, на мой взгляд, это очень, ну, такая позитивная установка на жизнь, потому что, ну, действительно, какая разница, как тебя зовут, какая у тебя роль, там, условно говоря, социальная или еще какая-то. Потому что мы же все люди социальные, если опустить там многие моменты, да, там, связанные с инфраструктурой, с какими-то культурными обычаями и прочим, основная же задача там взаимодействовать, быть полезными друг другу в решении тех вопросов, которые нас, скажем так, затормаживают в реализации там той самой цели, про которую мы много говорили. Поэтому здесь очень, мне кажется, здорово, что автор почти сразу заявляет эту мысль, что не нужно, точнее, не обязательно иметь титул для того, чтобы быть лидером. Чтобы быть лидером именно в своей жизни. Вот я так интерпретирую это. Потому что...
А здесь вообще же про лидерство говорится... По названию, наверное, можно предположить, что там лидер без титула, предполагается, что как бы, если ты с титулом, скорее всего, там, у тебя в подчинении есть какие-то люди, и имеется в виду лидер, который управляет другими людьми, то в книге все-таки слово «лидер» имеется в виду, что как, ну, лидер, допустим, на автогонках, то есть он никем не управляет, он просто является там достойным представителем себе подобных, там один из лучших среди равных. То есть здесь не предполагается, что ты должен кем-то руководить и кому-то приказы раздавать, если ты лидер.
Да, во многом для меня, вот как я говорю, да, вот эта отсылка на стоицизм, это про лидерство в собственной жизни, про то, чтобы взять на себя ответственность, про то, чтобы понимать, что и зачем ты делаешь, какие действия ты производишь и так далее. И для меня эта позиция выглядит интересной. То есть я стараюсь придерживаться там, в собственных делах такого подхода, что да, я действительно как бы, принимаю определенные решения, я несу ответственность за то, какой будет результат у этого решения. Да? При этом важно помнить, что есть вещи, на которые, условно говоря, я могу влиять, и есть вещи, на которые я не могу влиять, потому что ну, они просто никак мне не подконтрольны. Да? Вот. И вот... Эта мысль, мне кажется, интересной. Я ее тоже прослеживал через всю книгу, смотрел, как она влияет и так далее. Поскольку я сегодня уже говорил про то, что у нас есть часть слушателей более юного возраста, на 31 странице для них как раз написана очень важная мысль. Честно скажу, у меня, когда я там был, наверное, в свои 18 лет, смущала история с тем, что типа там мне 18, а я там буду командой волонтеров на Олимпиаде там руководить, в каких-то проектах участвовать, там людей вести, кому-то что-то там, как это называется, руководить и так далее. Это действительно не просто психологически, потому что, ну, как бы, во-первых, другие воспринимают тебя довольно юным и думают, ты что тут это, ты с чего это вдруг... Вот, а с другой стороны, ты как бы сам чувствуешь некоторый такой дискомфорт. И на 31-й странице...
Да. У меня до сих пор привычка осталась себе по 3 года прибавлять. То есть мне сейчас уже за 30, я все равно себе, если с новыми людьми знакомлюсь, меня спрашивают, сколько тебе лет, я 3 года автоматически накидываю, потому что вот еще, ну, с пеленок привык, что, типа, если тебя спрашивают, сколько лет, ну, нельзя говорить, что ты слишком молодой для того, чтобы кем-то управлять. То есть нужно себя постарше представлять.
У тебя интересный лайфхак. Возьмите на вооружение. Вот. Главное, это девушка, когда будете знакомиться, вспоминайте, что...
Вот-вот-вот. Я как раз это начал обращать на это внимание, когда я при знакомстве с девушкой говорю, что мне больше лет, чем на самом деле есть.
Ну вот, бывает такое, да. И, собственно, на 31-й странице он пишет: Ведь возраст всего лишь состояние сознания, ярлык, который навешивает на человека толпа, когда хочет связать его по рукам и ногам. Я решил, что не позволю ярлыкам управлять своей жизнью. И по сути он говорит про то, что не важно, сколько вам лет. Еще раз. Важно то, какую ценность вы хотите нести в общество. Вот если постараться сфокусироваться на этой мысли, то в принципе действительно многие вопросы уходят, ты просто начинаешь делать то, что тебе нравится. Да, возможно, там в 18 лет тебе не дадут какой-то там крупный проект для того, чтобы там руководить или что-то делать. Но ты можешь постепенно набирать опыт, получать нужные кейсы, которые там через 3-5 лет докажут уже крупным игрокам на рынке, что ты классный специалист, у тебя есть большой опыт, и ты не как это называется, не просиживал штаны, там, ничего не делая, ожидая, что ну вот, мне будет 25, и тогда я буду что-то делать. Да? Я просто, поскольку, скажем так, в моем окружении уже есть люди, у кого есть дети такого возраста до 10 лет, там, до 12-15, я замечал часто такую позицию, что ну я же еще маленький, ну вот типа мне еще 11, вот я буду большой, тогда я буду там что-то делать, там буду книжки читать, буду еще что-то, а пока я ребенок. И понятно, что здесь есть определенная грань между тем, чтобы там, условно говоря, заставлять ребенка постоянно что-то там делать, работать над собой и так далее, то есть не давать ему вот этого детства, которое у него есть. С другой стороны, относиться к ребенку как к ребенку, я не знаю, насколько это правильно, я пока еще сам не являюсь, да, отцом, чтобы раздавать рекомендации, просто из того, что я наблюдал в разных семьях со стороны, я могу сказать, что там, где родители относились к детям как к взрослым и давали им полноту действий и ответственности даже за небольшие поступки, обычно дети вырастали более ответственными, самостоятельными, ну, с периодом времени, и, соответственно, просто опыта у них было больше для решения как бытовых, так и в будущем профессиональных задач. Вот, поэтому это наблюдение, которое я видел, думаю, что через пару десятков лет я уже более уверенно буду говорить о своем личном жизненном опыте. Вот, ну, кому-то, возможно, это уже сейчас будет интересно услышать.
Слушай, а говоря нам про детей еще, я, опять же, как бездетный человек могу, буду с уверенностью говорить на эту тему, но вы имеете в виду, что пока что собственного опыта на эту тему особо нет. А, наверное, важен очень опыт побед и опыт удачи вот в раннем детстве. И он как раз сильно влияет на твою самоуверенность. То есть если ты в детстве побеждал, если тебя в детстве много хвалили, мало наказывали, то, скорее всего, когда ты вырастешь, у тебя будет меньше страхов вообще перед этим миром, и тебе будет казаться, что вот если тебе раньше везло, то и сейчас тебе будет везти. Даже если у тебя постоянные неудачи, то вот они как-то будут проходить мимо твоего сознания, не оставаться в нем, а будешь концентрироваться только на победах. Вот, я встречал просто людей, которые очень рисковые, при этом очень удачливые, и если вдруг заходила речь про их детство, то оказывалось, что их очень редко наказывали, ну и меня, кстати, тоже редко наказывали. Вот это, оно неизбежно влияет. И это, кстати, относится к тем факторам, на которые ты не можешь влиять, то есть это там генетика и раннее детство, потому что ты их себе не выбираешь, но на которые могут влиять, по крайней мере, твои родители вот в раннем детстве, что дать тебе опыт побед, вот от положительных переживаний.
Да, по сути, это как раз, наверное, и есть те самые модели поведения, которые создаются и которые перенимаются от родителей. Безусловно, в жизни не бывает, как сказать, стопроцентного идеального какого-то состояния. То есть есть множество автоматических реакций у людей, есть большое количество разных ситуаций, которые могут вообще произойти также неизвестно. Да? То есть ты не можешь на них никак контролировать и так далее. При этом с точки зрения родительства, то, к чему я себя готовлю, наверное, уже сейчас стараюсь воспитывать в себе эти качества, это история про ответственность, про вот то самое лидерство, например, в семье. То есть я для себя ту же самую вот эту как-то пословицу или поговорку, там, что настоящий мужчина выращивает, там, сажает дерево там, растит детей и строит дом, я для себя интерпретирую ее именно как ответственность. В случае с деревом это ответственность за создание условий и понимание того, а как важно создавать условия для жизни на планете, скажем так. И сейчас я на примере потом ребенка свою метафору раскрою. С точки зрения дома, это то, как ты выбираешь место, где этот дом будет находиться, кто его будет окружать, что его будет окружать, то есть то, как ты формируешь условия жизни для себя, для своей семьи, для социума. Потому что, опять же, да, мы в прошлых как раз выпусках обсуждали, что там семьи из неблагополучных районов, им сложнее детям там вырасти и проявить себя, просто потому что окружение тоже... ну, где-то может не стремиться к каким-то, да, там, достижениям или смотреть чуть в другую сторону от того, что хотел бы человек реализовать. И просто это, ну, некомфортная почва, скажем так, для роста и развития. И вот на примере ребенка и дерева, почему это важно? Потому что когда ты учишься тому, что дерево растет без тебя, ты же не сидишь с ним каждый день, ты не поливаешь его каждую минуту, да, то есть ты не смотришь там, а что, вот как у него там листик вот этот налево-направо пошел. То есть человеку довольно просто ассоциировать рост дерева в жизни с тем, что есть определенный момент времени, когда мне нужно ему помочь. Если я понимаю, что идет шторм, я там подставлю палочку, на которую там он будет держаться лучше, или там укрою его, да, от этого. Там нужно поливать его раз там, в неделю, там, или, не знаю, раз в день, в зависимости от дерева. Да? А когда появляются дети, то я просто часто видел вот этот фактор гиперопеки, да, когда там, с ребенком каждую секунду надо рядом ходить, как, знаешь, с такой этой, не знаю, как на присоске. А ведь, по сути, ну, это также живой организм, да, важно предусмотреть там, чтобы по возможности дома не было острых углов или как-то минимизировать моменты, которые могут быть рисковыми. Но это так же, как и дерево. Там, не надо сажать елку, не знаю, в пустыне там, или наоборот, какие-то цветы в горах, да. То есть важно просто предусмотреть условия, которые ты создаешь, а дальше уже просто поддерживать и эти условия максимально гармоничны для роста и развития. Вот, по крайней мере, на примере ряда семей, где отцы поступали именно таким образом, я видел, что действительно дети вполне самостоятельно вырастают. Да, они могут там упасть с качели, но он сам встанет, тряхнется и не будет лишний раз закатывать истерику, что «Ой, я упал, пожалейте меня», а такой типа «Ну да, упал, в следующий раз буду умнее». Вот, понятно, везде есть своя грань, а то сейчас это... можно отхватить, как это сейчас популярно, хейта, но мне кажется, что важно просто видеть разные картины мира и где-то дополнять свое мировоззрение. Для этого мы здесь и собираемся, обсуждаем эти темы.
Слушай, ну это точно работает с сотрудниками. Я прям себе жирную очень галку сделал на судьбе. Вот когда только, ну, там мы начинали, собирали офисы, нанимали сотрудников, я очень много времени проводил, ну, прям в прямом управлении, там, в написании там инструкций, чтобы все было подробно описано, чтобы все максимально человеку объяснить и разжевать. И в итоге оказалось, что, во-первых, ты все время проводишь только за этим, то есть это занимает вообще все твое свободное время, у тебя нет ни на себя возможности там отвлекаться, ни на тем более какую-то там стратегию о ней думать. И во-вторых, люди, которым ты это все даешь, они становятся только хуже, они начинают требовать все больше и больше, им постоянно что-то не хватает, что-то у них все равно не получается, и нужно больше и больше времени туда тратить. И вот прям очень большая перемена случилась, когда сотрудников просто бросаешь в работу, у кого получается, кто всплывает, тот молодец, с тем продолжаем работать дальше. А кто, у кого не получается, ну, значит, с тем постепенно расходишься. И в итоге ты тратишь времени гораздо меньше на повседневную работу. У людей, с которыми ты работаешь, они более профессиональные люди. То есть поскольку вот они там сами разобрались в этом как-то, они склонны к саморазвитию, они склонны к дальнейшему обучению и вот к тому, чтобы не зависеть от тебя, а идти вместе с тобой. И, ну, есть предположение, что и на детях это тоже работает, но это совершенно точно работает вот на твоих коллегах, на людей, с кем вы одним и тем же делом занимаетесь.
Тут я, пожалуй, для слушателей постарался чуть проинтерпретировать свое видение того, что я услышал от тебя. Потому что, скажем так, это моя внутренняя боль, когда, знаешь, кто-то дает конкретный совет, и он думает, так, пока не выплывет, все, давай, пусть все выплывают там, кому надо. Я бы здесь сказал, как я это услышал для себя, что когда вы принимаете сотрудников на работу или даете какой-то проект, важно дать человеку время попробовать себя, и обычного там HR-тестирования или отбора интервью недостаточно, чтобы человек понял, насколько работа, которую ему предлагается, действительно совпадает с его ценностями и тем, что ему интересно делать. А конкретный кейс, он позволяет это проверить. Поэтому, как и любая воронка там продаж или какой там инструмент вы используете, так же и в работе. Есть сотрудники, которые считают, что да, им интересно делать аналитику, но когда они сталкиваются с задачей, они понимают, что им интересно делать аналитику вот в определенной сфере, а не в той, которую делаете там вы, например, в вашей компании. И поэтому кто-то уходит, а кто-то остается. То есть я бы к этому подходил именно так и давал возможность людям. То есть, ну, я как-то более так лояльно, да, может быть, отношусь, такая у меня позиция. При этом я с тобой полностью согласен, что да, просто есть люди, которым, ну, неинтересно. Они думали, что аналитика, которая будет у тебя в команде, это вот такая аналитика, но она оказалась другой. Надо дать им возможность спокойно идти в другое место и делать там то, что для них ценно. И при этом...
Вообще самый лучший способ HR-отбора – это просто поработать с человеком хотя бы пару недель в интенсивном режиме. Лучше прям, в максимально плохом режиме, насколько у тебя все плохо вот, в организации.
Да, когда ты на связи раз в неделю и так далее. Я так обычно раскрою секрет. Если сейчас там моя помощница будет слушать, это будет, конечно, как-то фиаско. Да? Вот. Я когда выбирал помощницу, я как раз там первые 2-3 недели, типа, я там занят, я сейчас не могу объяснить еще что-то, а у человека как бы анбординг. Ну, человеку надо понимать, что делать, потому что, тем более, там, он отвечает за личные, там, бизнесовые вопросы. И я, конечно, не специально, то есть я не издевался там над человеком, но просто действительно у меня там определенно был непростой период, когда я там сфокусирован был, там, выступления, мероприятия, подготовка и так далее, я не мог толком ответить. И именно то, что человек продолжил работать в этой ситуации и помогал мне всячески где-то там, ну, подключался к вопросам самостоятельно и показал мне, что да, это человек, которому интересно работать над этими задачами, кто хочет в этом развиваться и так далее. Поэтому я здесь полностью с тобой согласен, что вот это искусственное создание благоприятных условий, оно не помогает. Должно быть естественное создание благоприятных условий, назовем так, вот, или естественное.
Точнее, уже существующие условия должны быть благоприятными по автомату. То есть, если они для кого-то неблагоприятны, ну, значит, вы просто не сойдетесь, как бы специально да, их стараться исправлять.
У каждого дерева своя почва, поэтому, как я сказал, сажать елку там, где она не растет, ну, просто бессмысленно. Вот, поэтому я думаю так. Евгений, может быть, у вас есть что-то, что добавить из своего жизненного опыта в нашу жаркую дискуссию, которая уже отошла немного от книги.
Да, приветствую. Я, наверное, пропустил книгу, но как бы не читал ее, просто что и вписался, как раз сказать по поводу того, что да, мы как предприниматели, и у всех предпринимателей есть проблема делегирования. И вот ты сейчас прекрасно сказал о том, что как бы если человеку действительно там бросить, кинуть и оставить, вот, то что-то из этого получится, и, как правило, хорошо получается. И эта проблема, ну, делегирования хорошо решается. У нас часто бывали такие, ну, запары, прям, ну, вообще, вот, когда тебе одному надо быть в трех местах, а человеку ты не доверяешь. Ну, например, есть кто, ну, как бы, ну, думаешь, ну, руки, ну, жопы, да, вот, не знаю, можно тут ругаться или нет.
Надеюсь, нам за это не поставят контент.
Да, вот, а в трех местах все равно надо быть. И ты говоришь человеку, типа, ну, езжай, давай, ну, хоть кто-то должен поехать. Блин, он едет, справляется, такой, о, нифига себе, а что, так можно было? Вот, и, ну, я эту фишку прочухал, ну, не сразу, и либо специально делаю, чтобы у вас запара такая была, вот, либо просто в какой-то момент действительно открещиваешься как-то от человека, типа, давай, там, я занят, не могу, и даешь ему самому подумать, вот. Ну, хотя чаще всего, конечно, нервы не выдерживаются, сам хватаешься и что-нибудь начинаешь делать. Вот, так что это мои 5 копеек, я поддерживаю вас.
Нам вот приоритизация, да, она однозначно важен, поэтому здесь я полностью согласен. При этом, да, ну, то есть жизнь – это определенный, как бы, такой путь, который просто важно проходить и воспринимать его как какую-то задачку, которую ты можешь решить. Ну, по крайней мере, я так к этому отношусь.
Ну, и если попытаться вернуться к книге, то там как раз первый учитель, он учит о том, как быть вот именно мастером в своем деле. И если вот взглянуть вот на ситуацию, о которой мы сейчас говорили, с обратной стороны, то есть со стороны, допустим, человека, которого просто кинули там в омут бизнесовых дел житейских, то здесь, если слушаться книги и стараться быть лучшим в том деле, которое тебе доверили, там, постоянно в нем развиваться, постоянно в нем добиваться успехов, то и твой руководитель, а мы сейчас вот все трое говорим от лица руководителя, он этого не может не заметить. Он решит, что нифига себе, какой классный человек, какой классный сотрудник. То есть я его буду лучше при себе держать, ну, поближе к себе. То есть зачем мне с ним ругаться, если он такой полезный, вот у него все получается, давай там, ну, его проталкивать, пусть он больше ответственности на него сваливать. Ну и, соответственно, там вместе с этим идет и больше денег, там больше всего остального.
Да, я полностью согласен. Мне кажется, что это прям такой классный инструмент, в том числе, если посмотреть на него с обратной стороны, для тех, кто ищет себе работу или хочет себя где-то проявить. Просто приходите и делайте в свой интерес, в свое удовольствие, где-то можете ошибиться, можете не ошибиться. Скажем так, не старайтесь на работе искать родителей. Обычно вот в среде предпринимателей, по крайней мере, точно, да, родителей вы не найдете. Но есть конкретные задачи, которые важно решать, которые важно делать, и вам это важно понимать. Просто вы можете найти команду, которая делает то, что вам интересно, и двигаться вместе с ней. Но для этого важно вложиться и показать, что это для вас важно. Вот, поэтому, возвращаясь к прошлой книге, определите вашу жизненную цель. Это супер непросто, я прекрасно понимаю, но это важно.
Слушай, а здесь, наверное, в этом плане и помогает и вот высшее образование. Я вот, когда только закончил институт, мне казалось, что это какая-то бесполезная штука, потому что все равно всему в интернете научился. То есть там, но вот сейчас мне уже кажется, что реально высшее образование, оно полезно, но немножко обходными путями. Например, во время, когда ты учишься в школе, тебя заставляют учиться. То есть ты все равно делаешь что-то по чужой воле. Когда ты учишься в институте, то тебя уже не так сильно заставляют. То есть ты волен оттуда уйти, тебя могут оттуда выкинуть, и у тебя должна быть какая-то сила воли, чтобы продолжать там обучаться, первое. И второе, у тебя должны быть вообще способности к обучению. То есть институт, он полезен не столько тем, сколько дает тебе конкретные знания, сколько тем, что вот если ты закончил институт, скорее всего, у тебя есть способности к обучению, способности к усваиванию новой информации.
И к социальной ответственности тоже, что важно.
Ну и плюс еще общение с людьми, потому что там надо с кем-то договариваться, кому взятку дать, там с кем так сдать. Вот.
В моем университете взятки отсутствуют. Кто хочет честно отучиться и получить качественное образование, всех приглашаю в Высшую школу экономики. Окончил ее дважды с красным дипломом, являюсь лучшим преподавателем Высшей школы экономики. Приходите, может быть, даже ко мне на пары попадете. Обещаю, что там все будет честно и по делу.
Вот, и спасибо за рекламку. И вот институт в этом плане, он дает тебе как раз такой опыт отказа от родителей, когда ты понимаешь, что ты здесь уже никому не нужен, и ты должен, ну, как-то сам себя проявлять. И вот люди, которые прошли через институт, они, наверное, как-то, ну, лучше вот эту идею самого воспринимают, и приходя на работу, они уже не ощущают себя жертвами. То есть они не ставят себя в позицию слабую, в позицию жертвы, когда там за тобой должны ухаживать, когда ты сам ничего не соображаешь, ты сам от себя ничего не ожидаешь, когда вот тебя должны заставлять что-то делать. Но на самом деле эта ситуация плохая и с точки зрения тебя как сотрудника, потому что, ну, ты просто ненавидишь свою работу по итогам. И люди, которые с вот таким отношением к своей работе, это как раз те люди, которые там постоянно на все жалуются, они себя очень плохо чувствуют. Но и с другой стороны, со стороны работодателя, это тоже отвратительная ситуация, потому что у тебя просто непродуктивный сотрудник, и ты не всегда даже об этом знаешь. Вот. Если бы знал, то, может, бы уволил, то, ну, не всегда же получается со всеми так плотненько общаться и понимать, там, кто у тебя мотивированный, кто реально горит своей работой, а кто сидит просто потому, что он считает, что ты ему должен платить, потому что родители, ну, ты ему там папочка условно.
Вот. Да, класс, класс. И, наверное, в завершение нашего сегодняшнего обсуждения я бы привел небольшую цитату с 35-й страницы. «Маленьких ролей не бывает. Это очень важно понимать, потому что все, что вы делаете, то, как вы действуете в жизни, какая у вас есть социальная роль или профессиональная, не бывает маленького или большого. Каждый человек в жизни несет большой вклад в общую цепочку событий, которые происходят, и поэтому важно, например, тем же руководителям, да, уважать любого сотрудника, будь то ведущий, там, не знаю, разработчик, стратег или уборщица в помещении, потому что от того, в каком настроении, как это сейчас мы тогда разделили по уровням, но просто для яркости картины, в каком настроении находится уборщица, в таком настроении будет команда, потому что если она в плохом настроении придет и будет шуметь и так далее, ну, просто команда будет нервничать, отвлекаться и так далее. Если она придет, знает, что где должно лежать, всем поможет, настроит процесс, это добавит ценности команде. Поэтому я всегда с большим уважением отношусь ко всем людям, кто меня окружает, с кем я взаимодействую, вне зависимости от их социального статуса или каких-то других аспектов, потому что, ну, во-первых, это моя жизненная позиция, во-вторых, мне просто кажется, что любые роли действительно важны, а в-третьих, мы же не зря читали, обсуждали книгу Кейта Ферраца «Никогда не ешьте в одиночку», никогда не знаешь через несколько лет, кем будет человек, который сейчас, может быть, не в столь большой социальной роли. Вот, добавим как это минутку разумного эгоизма, да, во все наши действия и дадим возможность всем проявить себя. Вот, на этом, я думаю, мы можем сегодняшний выпуск завершать. Мне очень понравилось обсуждение. Тем, кто слушает нас на разных подкаст-площадках, напоминаю про возможность оставлять комментарии, писать про свои кейсы, про свои истории, предлагать какие-то интересные вопросы для обсуждения. Мы обязательно их возьмем в следующем выпуске. И я думаю, что в следующем выпуске мы просто уже пройдемся по конкретным качествам лидеров, по конкретным практикам, которые в этой книге описаны, потому что, скажем так, общий экскурс мы дали. Теперь важно углубиться в детали и дать максимально практическую ценность из этой книги. Благодарю вас за это интересное обсуждение. Евгений, Денис, до встречи.
Спасибо, что очень. Пока.